В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 18 октября, вторник. В Цхинвале, Тбилиси, Сухуми, 21 час, в Праге, 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Арестованы работники в Бедзины и Ванишвили. Есть ли в Грузии медиакоррупция? Чемпионат мира по домино в Сухуми. Все это слушайте в сегодняшней программе на радио «Эхо Кавказа». Там же на нашем сайте echokavkaza.com вы можете прокомментировать все материалы нашей программы, а также прочитать или прослушать их. Ну а сейчас традиционное время новостей, с ней о событиях в мире из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Соединенные Штаты предлагают Ливии дополнительную помощь. Министр иностранных дел Турции встретился с представителями оппозиционного Сирийского национального совета. Украина и Россия объявят о результатах переговоров о пересмотре действующих газовых соглашений. Соединенные Штаты предлагают Ливии дополнительную помощь, по данным Госдепартамента, на сумму более 40 миллионов долларов. Об этом шла речь на сегодняшних переговорах, которые провела в Триполи госсекретарь США Хиллари Клинтон. Она встретилась с главой Национального переходного совета НПС Мустафой Абдель-Джалилем и премьером переходного правительства Махмудом Джибрилем. Соединенные Штаты были рады поддержать вас и останутся с вами на вашем пути, уважая ваш суверенитет и нашу дружбу. Это время Ливии, это победа Ливии, и будущее принадлежит вам. Сказала Хиллари Клинтон. Новые власти Ливии пока не объявили о полной победе над сторонниками свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. В районе города Сирт продолжаются упорные бои. Вчера войска НПС объявили, что взяли под контроль большую часть Беневалида, другого города, который удерживали отряды, верные Каддафи. Министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу встретился в Анкаре с представителями оппозиционного Сирийского национального совета. Как стало известно сегодня, переговоры проходили поздно вечером в понедельник. По сообщениям, Давутоглу рекомендовал бороться за демократические изменения в Сирии исключительно мирными средствами. Сирийский национальный совет объединяет широкий спектр сирийских оппозиционных сил. Он был создан в сентябре в Турции. Уже 7 месяцев по всей Сирии проходят массовые акции с требованием отставки президента Башара Асада. Демонстрации жестоко подавляются силами безопасности и военными. По данным ООН, за это время в Сирии погибли более 3000 человек. Украина и Россия в ближайшее время объявят о результатах переговоров о пересмотре действующих газовых соглашений. Об этом во вторник заявил президент Украины Виктор Янукович на совместной пресс-конференции в Донецке с президентом России Дмитрием Медведевым.
Мы стабильно платили, будем платить за газ, стабильно его прокачивали в Европу и будем прокачивать. А вот все остальное, как мы будем строить эти отношения, я думаю, что мы объявим об этом в самое ближайшее время.
Сказал Виктор Янукович. Медведев, в свою очередь, подчеркнул, что газовые контракты могут быть пересмотрены только на взаимовыгодных условиях. Ранее лидеры государств приняли участие во втором российско-украинском межрегиональном экономическом форуме. На нем были подписаны более 10 документов о двустороннем сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.
Эхо Кавказа. Новости.
Европейский Союз отменил визит в Брюссель президента Украины Виктора Януковича. В этой связи Майя Кацианчич, пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон, заявила.
Президенты решили отложить встречу на более позднее время, когда сложатся более благоприятные условия для прогресса в двусторонних отношениях. Идея была в том, чтобы обсудить вопросы, поднятые на переговорах по заключению ассоциативного соглашения. А по нашей оценке, в нынешних условиях успех такой встречи не гарантирован.
сказала пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике. Встреча главы Евросоюза Хермана Ван Ромпея и председателя Еврокомиссии Жозе Мануэла Барозу с Януковичем была запланирована на 20 октября. В отношениях ЕС с Украиной появилась напряженность после того, как на прошлой неделе суд в Киеве приговорил к 7 годам лишения свободы украинского экс-премьера и одного из лидеров оппозиции Юлия Тимошенко по обвинению в превышении должностных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией. Израильский военнослужащий Гилад Шалит встретился со своей семьей после освобождения из 5-летнего палестинского плена. Это произошло на военной базе Тель-Нов, куда Шалита вертолетом доставили из Египта, которому израильтянина утром во вторник передала группировка «Хамас». Процедура происходит в соответствии с договоренностью сторон об обмене Шалита на 1027 палестинских заключенных при посредничестве Египта. В Далласе открылась ежегодная международная конференция по использованию солнечной энергии. Мероприятие оказалось омрачено скандалом с банкротством компании по производству солнечных панелей, получившей свыше полумиллиарда долларов государственных кредитов, передает Алан Давыдов.
Конференция, организованная Американской ассоциацией солнечной энергетики, собрала 24 тысячи профессионалов этой отрасли. Предстоит показ новых продуктов, дискуссии, взаимные консультации, обсуждение перспектив на будущее и заключение сделок. Однако за всем этим, вероятно, будет стоять тень скандала с калифорнийской компанией по производству солнечных панелей Solyndra Incorporated. В позапрошлом году Министерство энергетики США выдало ей заем в 535 миллионов долларов. В прошлом году президент Обама побывал в компании и назвал ее образцовой с точки зрения продвигаемой им программы создания новых рабочих мест в сфере чистой энергетики. Но в начале сентября компания вдруг уволила более 1000 сотрудников и начала оформлять банкротство. За это время Конгресс провел серию слушаний с целью выяснить, какова была роль администрации в решении Министерства энергетики выделить компании полумиллиардный заем, почему и насколько администрация была в этом заинтересована. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Соглашение о передаче власти в Йемене не должно включать в себя иммунитет от уголовного преследования для нынешнего президента Али Абдаллы Салиха, настаивает правозащитная организация Amnesty International.
Из нашей студии с обзором мировых новостей была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Несколько часов тому назад в Тбилиси арестовали нескольких сотрудников «Карту-банк». Их обвиняют в отмывании денег в особо крупных размерах. К этой теме мы вернемся через несколько минут, а пока о других новостях. Сегодня две грузинские неправительственные организации попытались уличить в коррупции председателя Национальной коммуникационной комиссии Ираклия Чиковани. Они утверждают, что он является совладельцем крупнейшего в Грузии рекламного агентства и поэтому закрывает глаза на многочисленные нарушения закона о рекламе со стороны телеканалов. Рассказывает наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
В течение 3 месяцев, с июля по сентябрь этого года, юристы фонда имени Ливана Микеладзе и Ассоциация молодых юристов внимательно анализировали работу Национальной коммуникационной комиссии. Сегодняшняя презентация их промежуточного доклада превратилась в настоящий судебный процесс по делу председателя коммуникационной комиссии Иракли Чиковани. Организации выяснили, что Чиковани является совладельцем крупнейшей рекламной компании в Грузии «Магистайл». Чтобы получить максимальную прибыль от рекламных продаж, по мнению МПО, Чиковани закрывает глаза на тот факт, что некоторые телеканалы отводят слишком много эфирного времени под рекламу, что является нарушением законодательства.
Комиссия контролирует телевидение, которые в эфир пускают рекламу той компании, которым владеет сам Иракли Чиковани в конкретном случае. Поэтому мы говорим, что у Чиковани есть конкретный интерес, чтобы было максимально больше рекламы по телевидению, потому что его компания от этого берет больше прибыли.
Объясняет адвокат Ассоциации молодых юристов Тамона Кордзая. Она сообщила, что хотя это является ее непосредственной обязанностью, комиссия за время мониторинга ни разу не инициировала проверку, соответствует ли объем рекламного времени тем параметрам, которые установлены законом. Чкавани возглавил коммуникационную комиссию 2,5 года назад. С того времени его ведомство не раз становилось объектом критики местных оппозиционеров, юристов и медиаэкспертов. Многие из них сегодня пришли на презентацию доклада МПО. Они считают, что результаты мониторинга являются прямым доказательством того, что в деятельности Чкавани есть элементы коррупции. Глава юридического отдела коммуникационной комиссии Каха Курашвили попытался развеять эти подозрения. В течение почти получаса он доказывал, что в компетенцию его ведомства не входит регуляция рекламного рынка, а значит, его начальника Чкавани нельзя обвинить в коррупции.
Там нету конфликта интересов, потому что в соответствии с законом о вещании конфликт интересов имеется только в том случае, если комиссионер, то есть член комиссии, имеет прямую или косвенную заинтересованность в той сфере, которую она регулирует. В сфере электронной коммуникации, в сфере вещания ни один член национальной комиссии не имеет ни косвенных, ни прямых интересов. А что касается рекламы и рекламного рынка, рекламный рынок не является предметом сферы регулирования национальной комиссии.
Говорил Курашвили. Его выступление сопровождалось насмешками со стороны некоторых медиаэкспертов. Вместо обсуждения конкретных фактов мы столкнулись с юридической казуистикой, сказала во время встречи председатель грузинского фонда «Открытое общество» Кети Хуцишвили. В ответ на все претензии Курашвили посоветовал недовольным обратиться в парламент с просьбой поменять законы. С этой и другими рекомендациями НПО намерены выступить в декабре, когда будет готов итоговый доклад мониторинга работы комиссии. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. У нас на прямой телефонной линии из Тбилиси глава хартии журналистской этики Грузии Звиат Каридзе. Звиат, добрый вечер.
Добрый вечер, добрый.
Вы были сегодня на сегодняшней презентации. Как, на ваш взгляд, удалось ли представителю комитета развеять мнение журналистов и юристов в коррупционной деятельности председателя комитета комиссии?
Можно прямо сказать, что вопрос так не ставится. Мы можем уверять или нет членов или сотрудников комиссии по коммуникациям, что есть там оттенки коррупции или, допустим, какой-то конфликт интересов. И думаю, что никто не вправе, никто не ожидал там, что будут поменять свои взгляды после того, как представитель этой комиссии будет развеять эти соображения. Это просто типичная дискуссия, где прямо еще раз неправительственные организации, особенно те, кто проводит мониторинг, и те, кто наблюдает за процессом прозрачности коммуникационной системы в Грузии, что этот конфликт интересов уже становится очень насущной проблемой того, что у председателя комиссии есть серьезные коммерческие интересы, у председателя комиссии есть серьезные политические интересы,
Звиат.
И есть очень серьезные меркантильные интересы.
Звиат.
Можно прямо сказать, что...
Как вы уже и говорили, что к этой комиссии и от общественных деятелей, от журналистов и раньше были претензии по, там, например, затягиванию выдачи лицензии на вещание или манипулированию деятельностью вещателей. Но вот все эти претензии, они бездоказательны. И как вы считаете, почему вот происходит такое вот бездоказательное...
Они очень доказательны, потому что в течение 6 лет в Грузии не выдавали никакие лицензии на радио и телевещание. Это раз. Потом они в коррупционной системе дали заказ компании BCG, которая проводила 4 года исследования общественного мнения. И потом предложили общественности такой вариант общественного мнения, который не соответствует реальности. Абсолютно не соответствует. Они сами даже признали в том, что, мол, это не соответствует. И только на базе вот этого исследования дали только один конкурс и на одно только на радиовещательную частоту. Так что можно прямо сказать, что эта система абсолютно непрозрачна. Второе то, что вот даже в сюжете вашем говорилось о том, что рекламный рынок – это не тот рынок, который регулируется коммуникационной комиссии, да, это правда, но комиссия по коммуникациям вправе контролировать рекламное эфирное время, то есть как и сколько передает за конкретный эфирный промежуток любая из лицензиантов-вещателей рекламу. И если посмотреть так, что сам председатель комиссии по коммуникациям является владельцем той компании, которая владеет большой долей монопольной компании рекламного рынка, телевизионного рынка General Media, это есть Ираклий Чекулани. И когда
Звят, его... Звят, скажите, как на ваш взгляд, возможно ли какое-либо разрешение этой долгоиграющей дискуссии? Возможно ли то, что правительство Грузии сможет прислушаться к мнению общественных деятелей?
Абсолютная система прозрачности самой работы комиссии. Второй, естественно, кадровые перестановки, потому что когда дело есть касается коррупции, дело касается конфликта интересов, там сегодня представитель одной неправительственной организации, адвокат Лия Мухашаври, прямо предложил организаторам, то есть вот тем организациям, фонду Ливана Михеладзе и ассоциации молодых юристов, предложила, что после окончания работы мониторинга уже эти документы передать в прокуратуру, потому что это есть.
Спасибо, Звият. Извините, у нас закончилось время прямого, отведенное на прямой эфир. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи из Тбилиси был глава хартии журналистской этики Грузии Звият Каридзе, а я приношу свои извинения за качество связи.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Итак, возвращаемся к главной новости последних часов. Несколько часов тому назад в Тбилиси арестовали нескольких сотрудников Картубанка. Их обвиняют в отмывании денег в особо крупных размерах. Картубанк принадлежит миллиардеру Бедзине Иванишвили, который недавно объявил о намерении прийти к власти. Рассказывает наш корреспондент из Тбилиси Мзия Парисишвили.
Информацию о задержании нескольких лиц по обвинению в отмывании денег в особо крупных размерах МВД Грузии распространила вечером. Вслед за этим телекомпания «Рустави-2» распространила видеокадры изъятых денег, которые им предоставило министерство. Купюры достоинством $100 и $500 были разложены на столе и на полу и занимали площадь в несколько квадратных метров. Операцию по задержанию провели сотрудники районного отдела внутренних дел Старого Тбилиси. Один из них, Георгий Бухрашвили, ограничился коротким комментарием.
Задержаны несколько человек, у которых при себе было большое количество наличных денег. По факту возбуждено уголовное дело в соответствии со 194 статьей Уголовного кодекса Грузии «Отмывание денег в особо крупных размерах».
Несмотря на то, что сотрудник отдела не уточнил, кому принадлежат деньги, телекомпания «Рустави-2», ссылаясь на собственные источники, оповестила зрителей, что изъятые деньги принадлежат миллиардеру Бедзине Иванишвили. Адвокат-бизнесмена Эка Бесели в беседе с радио «Эхо Кавказа» подтвердила, что речь идет о задержании 6 сотрудников Картубанка, который принадлежит Иванишвили.
Действительно, арестованы сотрудники банка «Карту». Четверо мужчин и две женщины перевозили принадлежащие банку деньги на машине инкассаторов с соблюдением всех процедур. В это время на них напали полицейские, задержали всех шестерых, увезли машину. Мы оцениваем это как открытую агрессию и криминальные действия со стороны властей. Это политическая месть Иванишвили.
По словам Эки Бесели, детали о состоянии задержанных станут известны после встречи адвокатов с ними. Она призвала международные правозащитные организации, аккредитованные в Грузии дипмиссии, не оставлять этот факт без реагирования. Сегодня же в социальных сетях сын Бедзине Иванишвили, певец Бера, сообщил, что полиция арестовала его друга Ливана Мдинарадзе, последний больше известен в Грузии как диджей Рэмбо. По сообщению Беры, причиной ареста стала раздача маек, на которых была надпись «Грузинская мечта». С этим названием сын Бедзине Иванишвили исполняет песню, которую многие уже назвали политическим клипом Иванишвили. По сообщению представителей бизнесмена, полиция задержала Ливана Мдинарадзе по обвинению в хранении наркотиков. На официальном веб-сайте МВД Грузии о задержании диджея ничего не говорится.
Прежде чем появилась новость о задержании сотрудников Картубанка, принадлежащего Иванишвили, наш корреспондент Мзия Парисишвили подготовила также и материал на тему того, как встретили появление Иванишвили на политическом пространстве Грузии в регионах страны.
В эти дни имя Бидзины Иванишвили слышится везде – на улицах, в общественном транспорте, в скверах, в больших городах, на заваленках и из уст праздных сплетников в деревнях. Активно обсуждают политические заявления бизнесмена и во втором по величине городе Грузии – Кутаиси. Хотя Иванишвили родом из Эмирети, центром которого и является Кутаиси, жители этого города про земляка знают только понаслышке. Для многих главным источником информации остаются национальные телеканалы. Хотя о том, что происходит вокруг бизнесмена, молодежь пытается узнать и с помощью социальных сетей – или альтернативных источников информации в интернете. Среди них и 25-летний Георгий, который сам факт появления бизнесмена в политике уже считает позитивным явлением.
Я приветствую любого нового человека, который придет в грузинскую политику, и не так уж важно, чего Иванишвили сможет достичь в будущем. Факт, что последние 3 года мы топчемся на одном месте, налицо глубокий кризис как в правительственной команде, так и в оппозиции. А Иванишвили порвался как ураган и все поставил вверх тормашками. Он создал определенную угрозу и конформизму, и политике. И это уже положительный момент.
Политический ураган не ощутила в своей повседневной жизни жительница Кутаиси Тина.
Это в Тбилиси делают заявления и оценки, а в регионах ничего не изменилось. В Кутаиси политическая жизнь еще так же вяла, как и раньше.
Пессимистически настроена и другая жительница Кутаиси Лия.
Да, много этот человек сделал хорошего. Иванишвили успешный бизнесмен, и лично мне непонятно, зачем он подался в политику. Все равно в Грузии все останется как прежде.
Пожилым кутаистцам появление бизнесмена в политике вселило надежду. Завсегдатай популярного места встречи Багискиде в центре Кутаиси дедушка Зураб надеется, что Иванишвили, о котором ходят мифы, оживит и легенды о Грузии.
У меня, старика, появилась надежда. Может быть, появится тот человек, который бывшую славу нашу возродит, и Грузия опять станет Грузией.
Другие собеседники дедушки Зураба пока занимают выжидающую позицию. «Поживем, увидим», — говорят они. Ожидание, что с приходом Иванишвили к власти социальное положение людей улучшится, появилось и у некоторых кахетинцев. Вот как объясняет свою позицию Гурам.
У него и денег много, и человечности. Вот сколько добра он для своей деревни сделал. Конечно, Иванишвили поможет людям.
Многие в Кахетии считают, что бизнесмену надо дать шанс. Хотя есть и такие, которые не разделяют оптимизма односельчан. Среди них и Гоги.
Я его не знаю, просто о нем слышал. Но что мне с этого?
Вопрошает со свойственной кахетинцам прямотой Гоги. А вот у жительницы Лагодехи Тамилы другие интересы. Свое благополучие она видит не в деятельности политиков, а в успешности своего хозяйства.
Я не интересуюсь политикой и не хочу об этом говорить.
По-разному оценивают ажиотаж, вызванный политическими амбициями Бидзины Иванишвили и жителей Шидакартли. Часть из них восхищается меценатством Иванишвили и потому с надеждой смотрит на его политическую карьеру. Другая часть уверена, что именно бизнесмен и его партия окажутся главным конкурентом власти. Есть среди жителей города Гори и те, которые не скрывают удивления. Для чего Иванишвили подался в политику, где дела делаются отнюдь не в белых перчатках? А сапожник Тристан о политике вообще говорить не хочет.
Вы меня о том спросите, как я вам туфли починю или сошью. Я не касаюсь политики.
Говорит Тристан, придерживающийся мнения, что каждый должен заниматься своим делом. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К теме Бидзины Иванишвили мы еще вернемся сегодня в рубрике «Взгляд из».
Эхо Кавказа.
Сегодня Верховный суд Северной Осетии приговорил к 16 годам колонии строгого режима 28-летнего участника бандитских формирований Ибрагима Даурбекова. Как установило следствие, Даурбеков входил в группировку, совершившую террористический акт 9 сентября прошлого года на рынке Владикавказа, в результате которого погибло 19 человек. Рассказывает наш корреспондент в Владикавказе Жанна Тарханова.
Следствию удалось установить 20 участников вооруженной группировки, 13 из которых задержаны и находятся под следствием. Согласно уголовному делу, Даурбеков добровольно вступил в вооруженную группировку «Вилаят Галгайче», которая готовила теракты, нападала на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. На счету преступного сообщества, как говорится в приговоре, несколько особо тяжких преступлений, совершенных как в Ингушетии, так и в Северной Осетии, в том числе нападение на контрольно-пропускной пункт пункт 105. В августе 2009 года судья Станислав Бальков зачитывал приговор около часа. В ходе расследования было установлено, что Даурбеков непосредственно не участвовал в совершении теракта на Владикавказском рынке. Цитата. «Суд учел, что Даурбеков способствовал раскрытию преступлений, совершенных в составе вооруженной банды, помог изобличить 7 участников банды, а также то, что он лично не участвовал в совершении теракта у входа на рынок Владикавказа», подчеркнул судья Станислав Балякоев. Государственный обвинитель, прокурор отдела управления Генеральной прокуратуры в Северокавказском федеральном округе Вячеслав Сальников отметил, что обвинение, предъявленное подсудимому, нашло отражение в решении суда.
Следует отметить, что позиция государственного обвинения и позиция суда мало в чем отличалась. В плане размера наказания.
Приговор суда мы еще не получили, поэтому тщательно после его получения мы его изучим, посмотрим принятое судом решение. Будет принято законно обоснованное решение после его, конечно, изучения. Приговор достаточно объемный, поэтому мы еще его поизучаем. Обвинение по статье 205, то есть непосредственное участие в террористическом акте 9 сентября на центральном рынке Владикавказа, Даурбекову не предъявляется. Он в нем не участвовал, но он входил в состав преступной организованной группы, которая это преступление совершила.
Даурбеков признал себя виновным по всем пунктам обвинения и согласился с решением суда. Его адвокат Икрамжан Раматов не смог сказать ничего определенного относительно возможной подачи кассационной жалобы.
Ну, мы получим письменно изготовленную копию приговора. Наверное, после этого обсудим моменты с подзащитным, а там уже решим, обжаловать либо нет.
Во время предварительного следствия с Даурбековым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Кроме Даурбекова, такое же соглашение заключили еще 7 из задержанных членов вооруженной группировки. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Общественная организация «Народный фронт Южной Осетии» потребовала отставки председателя правительства самопровозглашенной республики Вадима Бровцева. Эта общественная организация объявила его и силы, стоящие за ним, в коррупции. Лидеры «Народного фронта Южной Осетии» утверждают, что Бровцев и его сторонники в Москве пытаются провести в кресло президента республики Анатолия Бибилова. Об этом рассказывает Мурат Гукимухов.
Сегодня Народный фронт Южной Осетии вернулся из Москвы. Участникам движения удалось провести серию встреч с российской прессой, в ходе которой представители фронта выступили с рядом громких заявлений. Например, о разворовывании российской помощи правительством Вадима Бровцева. По мнению участника поездки, представителя Юго-Осетинского фронта Дмитрия Ивака, у Вадима Бровцева было достаточно времени, чтобы показать себя в Южной Осетии. Его лимит исчерпан, пришло время платить по счетам.
Результатов каких-либо ощутимых нет. Результат есть только в эффективности разворовывания средств, направленных на восстановление и развитие Республики Южная Осетия. Следов каких-либо этих средств в Южной Осетии нет. Зато есть следы челябинских компаний, есть следы массы задекларированных каких-то футуристических идей, которые так и не были реализованы. Под них только были выделены средства, которые пропали бесследно.
Координатор фронта Тарзан Кокойте утверждает, что теперь в преддверии выборов президента Южной Осетии правительство Бровцева пытается сохранить свои позиции, лоббируя интересы кандидатов в президенты, министра по чрезвычайным ситуациям Анатолия Бибилова.
Езжая по некоторым селам Южной Осетии, он агитирует за Бибилова, предлагая при этом сельчанам, что скоро будет очень много крупного рогатого скота, который, значит, он привезет взамен того, что они проголосовали за Бибилова. Это однозначно агитация за Бибилова. То есть правительство не имеет права агитировать за кого-либо.
Еще вчера Народный фронт заявлял, что не намерен участвовать во внутриполитических процессах. Изначально заявленная цель организации – поддержка путинских инициатив и воссоединение с Россией. Конечно, борьба с коррупцией – дело святое. Но все же, вольно или невольно, Народный фронт вмешался в предвыборную кампанию. Если не на стороне одного из кандидатов, то уж точно против кандидата Анатолия Бибилова. Дмитрий Старостин, советник оппозиционера Альберта Джусоева, по-своему трактует активность фронта и выступления против Бровцева и Бибилова. По его мнению, Анатолий Бибилов, еще недавно пользовавшийся поддержкой Эдуарда Кокойте, потерял доверие главы республики. А Вадим Бровцев, мягко говоря, вызывающий недовольство у юго-осетинского населения, подходящий камень, чтобы повесить его на шею Бибилова, говорит Дмитрий Старостин.
Анатолий Бибилов, судя по всему, воспринимается в Тинвале как человек недостаточно лояльный правящему клану. Так вот, классическая операция преемника в случае с Бибиловым может быть невозможна. Более того, нагнетаются слухи о встречах Анатолия Бибилова с представителями оппозиционных сил, в частности, Джамбулатом Тадеевым. В связи с этим, по информации, которая поступает к нам из Синвала, правящий клан пытается теперь сделать ставку не на Бибилова, а на других кандидатов, которых считает более лояльными. Таких кандидатов имеется как минимум два. Это министр связи и информации Георгий Кабисов и заместитель мэра Синвала Алан Котаев.
Итак, предвыборная ситуация не стала проще после отъезда Джамбулата Тидеева и отказа в регистрации Альберту Джусоеву. Ресурсные персоны, лишенные возможности напрямую участвовать в избирательной кампании, судя по всему, намерены принять опосредованное участие в выборах, поддержать одного из зарегистрированных кандидатов. Налицо и явная конкуренция среди поставщиков лоббистских услуг в республику. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. В Тбилиси, Сухуми, Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Президент Армении Серж Саргсян совершит трехдневный визит в Грузию в первых числах ноября. Об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-спикер президента Грузии Манана Маджигаладзе. Суд самопровозглашенной республики Южная Осетия продлил арест кандидата в президенты Алана Кучева на 2 месяца. Суд рассмотрел ходатайство следователя, ведущего уголовное дело в отношении Алана Кучева, Александра Катаева и Тимура Догузова, и постановил продлить на 2 месяца срок содержания Кучева и Катаева под арестом, заявили в пресс-службе Верховного суда республики. По словам пресс-службы, материалы этого уголовного дела пока не поступили в суд. Кучеева, Догузова и Катаева обвиняют в избиении депутата парламента Александра Плиева. Сегодня в Сухуми открывается 8-й чемпионат мира по домино. В бюджете самопровозглашенной республики на проведение этого мероприятия заложено 20 миллионов рублей. Призовой фонд соревнования составляет 100 тысяч долларов. Около 300 участников чемпионата мира по домино уже прибыли в Сухуми. Среди них делегации из России, США, Венесуэлы, Ямайки. Игры чемпионата пройдут 19 и 20 октября. Грузинский миллиардер Бедзина Иванишвили, который в начале месяца объявил об уходе в политику, в ближайшие несколько дней обратится в секцию интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии о прекращении российского гражданства. Как только документация будет готова для предоставления в посольство, мы распространим соответствующую информацию, заявила представитель пресс-службы адвоката бизнесмена Эки Бесели. По данным Министерства юстиции Грузии, Иванишвили, который имел двойное гражданство Грузии и России, лишился грузинского после того, как выяснилось, что он получил гражданство Франции. Победительницей конкурса красоты «Мисс Грузия-2011» Жанет Кердикашвили, которая, как выяснилось, после конкурса оказалась гражданкой России, получила грузинское гражданство и сможет представлять страну на «Мисс Вселенная». Согласно грузинскому законодательству, Кердикашвили несколько месяцев назад обратилась к президенту Грузии Михаилу Саакашвили для получения второго гражданства, но не успела его получить до конкурса. Из-за скандала вокруг конкурса организатора «Мисс Грузия» провели пресс-конференцию, в ходе которой Кердикашвили попросила предоставить ей гражданство Грузии. Жанет Кердикашвили будет предоставлять Грузию на конкурсе «Мисс Вселенная», который пройдет 6 ноября в Лондоне. Известный грузинский актер Рамаз Чхикашвили скончался после продолжительной болезни в возрасте 83 лет. С 1951 года по сей день Рамаз Чхикашвили проработал в театре имени Руставели. Наиболее запоминающиеся роли он сыграл в спектаклях Роберта Стуруа. В Нальчике сегодня произошел взрыв в газовой котельной. По предварительным данным, погибли 2 человека. Пострадавшая женщина госпитализирована.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Абхазии стартовал 8-й по счету чемпионат мира по домино. Самопровозглашенная республика получила право на проведение игр весной 2010 года в Лас-Вегасе, где проходил предыдущий чемпионат. В Сухуми прибыли более 200 делегатов из 25 стран мира, несмотря на предупреждение со стороны официального Тбилиси о незаконности чемпионата и о нарушении его участниками государственной границы Грузии. Чемпионат мира по домино, безусловно, является не только спортивным, но и политическим мероприятием. Для самопровозглашенной республики чемпионат мира стал способом заявить о себе. Не прогадали и участники из федерации домино разных стран. Вряд ли где-то встречали чемпионат по этому не самому популярному виду спорта, так как в Сухуми. Так считает наш постоянный автор из Абхазии Виталий Шария.
Сегодня в 8 часов вечера по местному времени сухумское небо взорвалось праздничным фейерверком в честь открывшегося в столице Абхазии 8-го индивидуального и командного чемпионата мира по домино. А кто еще несколько лет назад, до того как, благодаря рекомендации российской команды, абхазские доминисты стали участвовать в международных соревнованиях, мог подумать, что Абхазия, тогда еще не признанная ни одной страной, может стать хозяйкой чемпионата мира, не говоря уже о том времени, середины 90-х, когда в лежащую в руинах и блокадную Абхазию заезжал летом лишь редкий турист-чудак. Хотя все в то же время достаточно объяснимо и логично. Может быть, президент Федерации домино США Мануэль Окендо и несколько забежал вперед, когда сказал на днях на пресс-конференции в Сухуми, что по его ощущениям это будет лучший чемпионат мира из всех проводившихся, но судите сами. Нигде раньше в ознаменование чемпионата мира по домино не выпускались почтовые марки, памятные монеты и столько сувенирной продукции. Нигде так тщательно не готовились помещения и оборудование, нигде в честь него не устраивались парусные регаты и концерты камерных оркестров на набережной. Еще бы, ведь это историческое событие для всей Абхазии. Как прошел бы очередной чемпионат мира в любой другой стране, где популярна эта игра? В Испании, Бразилии, США, Мексике. Разумеется, если организаторы постарались бы, то неплохо. Но нигде, согласитесь, чемпионат по этому виду спорта не был бы так опекаем властными структурами, нигде бы не был в центре внимания СМИ и не вызвал бы такой общественный энтузиазм и резонанс. Так что, когда во время чемпионата в Лас-Вегасе в прошлом году прозвучало это неожиданное предложение Артура Габуния, руководителя Международной Федерации Домино, согласившись на него, приняли, мне кажется, безошибочное решение. В эти дни мне часто приходит в голову сопоставление значения этого чемпионата мира по домино для Абхазии и Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве 1958 года для СССР. И то прорыв. Конечно, любое сравнение хромает, и масштабы очень разные, и железный занавес тогда был возведен усилиями самих советских правителей, а сейчас подобный занавес, отгораживающий Абсне от большинства стран мира, усиленно охраняется извне, официальным Тбилиси и его западными союзниками. Не сказать, что в предыдущие годы мы не видели у себя гостей из дальнего зарубежья. До 2008 года в Пицунде, а затем в Сухуми размещались сотрудники миссии ООН. Но их присутствие, конечно, не сравнить с приездом сразу более 200 спортсменов из 25 стран мира. И фестивальное состояние души не покидает сухумцев. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И в продолжение сегодняшней главной абхазской темы – рубрика «Голоса». Своими прогнозами о результатах 8-го чемпионата мира по домино жители Сухуми поделились с нашим корреспондентом Анаит Гагарян.
Голоса.
Сегодня состоится открытие 8-го чемпионата мира по домино. И как вы считаете, абхазская команда выиграет?
Я думаю, что абхазская команда, наверное, не выиграет, потому что она не имеет столько опыта игры. Но сопротивление окажут мощное. Призовые места займут.
А что вообще означает этот чемпионат для Абхазии?
И американская делегация представительная приехала, венесуэльская делегация представительная. То, что сегодня у нас проводится чемпионат, это большая политика. Нас узнают просто на международной арене, что есть такая Абхазия, есть такая маленькая чудесная страна, страна души Апсны. Об этом они, я думаю, все расскажут. Отсюда и начинается международное признание. Рауль.
Вы вообще играете домино? Играли когда-нибудь?
В детстве играла. Чаще проигрывала, я не умею играть. Я думала, что это простая игра, она, оказывается, не совсем такая простая. И какие-то свои правила. Я думала, взял, там, подходит, не подходит. Я рада, что вообще происходит такой международный чемпионат в Абхазии.
Вы играете в домино?
Да, играю в домино.
Как давно?
Ну, уже около 5 лет. На любительском уровне, но, не знаю, иногда удается очень удачно сыграть. Чемпионат проходит у нас, это уже для нас победа. Дополнением к этому, если еще будет наша победа, думаю, будет самый высокий результат. Поскольку чемпионат проходит у нас, думаю, наша команда среди этих неопытной не является. У нее есть опыт уже нескольких лет и хорошие показатели. Астамур.
Домино я играю 6 лет, я в записного домино. Мне всегда нравилось, что там есть варианты, есть игра, есть интерес, есть какая-то изюминка в своей игре, и я играю с удовольствием. Мои дети играют, вот, им 7 и 10 лет. Мама играет, ей 73. Кроме жены дома все играют.
Так как вы считаете, какие шансы у нашей сборной на чемпионате? Ведь приехали очень опытные спортсмены.
Сухум вообще сам по себе всегда славился своими доминошниками. У нас на берегу всю жизнь играли. Я думаю, что у наших должны быть шансы. Я думаю, что по знанию игры наши никому не уступает. Асланян Грант Размикович.
На своем поле побеждать надо всегда. У абхазцев есть такой маленький такой изюминка юмора, что юмором возьмут. Они, наверное, рассеют их память игры. Этим самым, наверное, и выиграют. Это спортивная игра, везение. Хочется, чтобы выиграли наши. Сильно хочется. И лишний раз доказать, что мы, по крайней мере, в домино тоже не уступаем. В борьбе не уступаем, в боксе не уступаем. Анатолий.
Как вы думаете, есть ли шансы у нашей сборной победить?
Нет шансов. Никаких шансов нет. Просто я думаю, как мы думаем. Если мы думали, мы лучше жили в Абхазии.
Как вы думаете, что вообще означает домино для нас?
Для нас развитие мозга, для абхазцев. Мысли начнут по-лучшему. Как дальше жить? Георгий.
Это великое дело, что если даже мы не выиграем, то, что к нам приехало представители из 26 стран, кажется, это уже большой престиж для нашей республики. Мы радуемся. Ну, и победу тоже возьмем.
А вы сами играете в домино?
Нет, я не играю. Не тянет, не знаю, домино.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
По четвергам в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор статей Сухуми. Каждую среду обзор грузинской прессы. Сегодня в нашей постоянной рубрике «Читаем прессу» Агунда Битарова рассказывает о главных темах осетинских публикаций.
Читаем прессу.
Президент Южной Осетии готовит конституционный переворот, утверждает интернет-портал «Вперед Осетия». Несколько общественных организаций и 4 кандидата в президенты республики выступили с обращением к народу Южной Осетии. По их мнению, Кукуйты пытается сохранить власть в своих руках, избрав в качестве запасного аэродрома парламентскую форму правления. Предположительно, сессия парламента, на которой может быть поставлен вопрос о поправках в конституцию, намечена на 19 октября. В соответствии с поправками, заявляет оппозиция, Южная Осетия будет преобразована в парламентскую республику, а кресло главы органа законодательной власти в недалеком будущем займет Эдуард Кокойте. Новому президенту при этом будет уготована роль марионетки. По сообщению сайта «Вперед Осетия», окружение президента оказывает давление на депутатов. Оппозиция призывает парламентариев и силовые структуры не идти на преступление и не допустить конституционного переворота. В обращении говорится о необходимости привлечь к ответственности президента и генерального прокурора провести парламентское расследование их незаконной деятельности. В ближайшие дни оппозиция планирует провести митинг. Со ссылкой на Росбалт информационный ресурс Осинформ пишет о докладе двух американских сенаторов, которые предложили разместить в Абхазии и Южной Осетии контингенты международных наблюдателей. Они же утверждают, что Вашингтон должен возобновить масштабные поставки вооружения для грузинской армии и продолжить подготовку военных и полицейских Грузии. Ранее Сенат США принял резолюцию, в которой он выразил поддержку территориальной целостности Грузии, а Россию обвинил в оккупации Абхазии и Южной Осетии. Постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин назвал эту резолюцию сильнейшим ударом по репутации США и заявил, что документ не будет иметь юридических последствий. Рогозин считает, что США на самом деле безразличны к судьбе Абхазии и Южной Осетии. Это решение, не имеющее ни материальной, ни правовой силы, направлено лишь на дискредитацию политики перезагрузки отношений с Россией, начатой президентом Обамой, прокомментировал ситуацию Рогозин. В Южной Осетии вышел первый номер литературно-публицистического альманаха «Южный Кавказ». Об этом сообщает информагентство РЕС. Журнал издается в рамках проекта «Медиация на Южном Кавказе» британской неправительственной организации International Alert при финансовой поддержке Евросоюза. Предвестником этого проекта стала книга, вышедшая в 2004 году под названием «Время жить», в которую вошли публицистические и художественные произведения писателей Южного Кавказа, переживших войну. Членом редакционной коллегии с юго-осетинской стороны является сотрудник Министерства образования Республики Южная Осетия Марина Чибирова. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова, Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
«Эхо Кавказа».
Рубрику «Не круглый стол», за углами которого оказываются эксперты, слушайте в нашем эфире завтра. Ну а сейчас мы возвращаемся к теме Бедзина и Ванишвили. Напомню, что несколько часов тому назад в Тбилиси арестовали нескольких сотрудников Картубанк. Их обвиняют в отмывании денег в особо крупных размерах. Картубанк принадлежит миллиардеру Бедзине и Ванишвили, который недавно объявил о намерении прийти к власти. Именно об этом намерении в нашей постоянной рубрике «Взгляд из» рассуждает грузинский политолог Гей. Янодия.
Взгляд из.
Иванишвили приносит в оппозицию не только большой мешок денег, которых ей остро не хватало. Последняя страдает и от дефицита моральных ресурсов. Благодаря своим непоследовательным и часто иррациональным действиям, некогда популярные лидеры, как, например, Ливанга Чичеладзе или Нино Буджанадзе, растеряли рейтинг и дискредитированы, похоже, навсегда. Репутация же Иванишвили полностью определяется благотворительными проектами. У него имидж затворника, который в течение долгих лет бескорыстно делал благие дела и даже не старался использовать их для своей популярности. Стартовая позиция в стране, где к политикам относятся крайне подозрительно, замечательная. Сакраментальный вопрос. Кто принесет появление Иванишвили в Грузии? И хорошо ли это для грузинской демократии? Смотря из чего исходить. Если считать, что президент Михаил Саакашвили – тиран, монополизировавший административные, экономические и медиаресурсы, которого необходимо срочно выдавать из власти любыми средствами, то появление Иванишвили на политической арене сродни манне небесной. На фоне полной неразберихи в стане оппозиции считалось, что убедительная победа на выборах у Объединенного национального движения, то есть партии Саакашвили, уже в кармане. По просочившейся недавно в прессу результатам опроса, проведенного Национальным демократическим институтом США, в сентябре рейтинг этой партии составлял 44%, тогда как на четыре самые популярные оппозиционные группы вместе приходилось 22%. Политическая среда настолько неконкурентна, что ставит под сомнение претензии Грузии на то, чтобы быть демократией. Появление Иванишвили с его ресурсами может вывести оппозицию из состояния Грога и внести в политическую жизнь новую интригу. Благодаря ему у оппонентов правительства возводилась надежда, что Саакашвили можно победить, что борьба имеет смысл. Если создание сравнительно реальной альтернативы существующей власти – это хорошо, выход на арену Иванишвили следует приветствовать. Но важно не только наличие конкуренции, но и ее качество. С этой точки зрения, первые шаги олигарха из горного села Чаурвила не приносят оптимизма. Пока Иванишвили был простым миллиардером, его затворничество, тот факт, что его практически никто никогда не видел, можно было считать одним из проявлений экстравагантности. Ну, так человеку нравится. Но когда он объявил себя будущим премьер-министром и в первый раз показался народу лишь через 10 дней, и то в интервью иностранной телекомпании, экстравагантность стала граничить с неадекватностью. Он предпочитает объяснять свою позицию через письменные послания, которые диктует сам и которые пестрят весьма эксцентричными заявлениями. Одно из них, например, заключается в том, что известные своей оппозиционностью телеканалы «Маэстро» и «Кавказия» на самом деле являются секретным оружием режима Саакашвили. Есть единственный путь освободиться от этого – продаться ему, Пидзине Иванишвили, за тройную цену, которую он готов уплатить. Отказ от такой сделки станет окончательным подтверждением того, что указанные медиакомпании действуют по указке Саакашвили. Первые шаги Иванишвили позволяют сделать два вывода. Он, мягко говоря, человек со странностями, и у него крайне туманное представление о том, что такое демократия. Как оказалось, его многолетнее затворничество объясняется не скромностью, а крайней амбициозностью, граничащей с манией величия. Он ведет себя не как демократический, пусть популистский лидер, но скорее как новоявленный мессия. Естественно, сразу возникают сомнения, чем же объясняется внезапное явление пророка Бидзины. Это ли вмешательство Всевышнего или очередной российский политический проект? С одной стороны, он царским жестом выбрал себе в партнеры две политические партии, которых трудно обвинить в пророссийских симпатиях – республиканцев и свободных демократов Аласанья. Позднее к ним добавился и крайне правый национальный форум. С другой стороны, российское происхождение его капиталов и направленность его туманных высказываний, например, то, что пока он так и не произнес слово «НАТО», а также обещал, что скоро в России начнутся новые демократические реформы и борьба с коррупцией, заставляют думать о втором варианте. Если повышение уровня политической конкуренции всецело зависит от личных капризов эксцентричного миллиардера, который хочет купить власть за деньги, и реальные мотивы которого окутаны туманом, то далеко не очевидно, что такое изменение повысит качество демократии. Да, политическая жизнь станет интересней и занимательней. Но это совсем другое дело.
Из Тбилиси был политолог Гия Нодия. Продолжаем программу. Израильский военнослужащий Гилад Шалит, побывавший в плену палестинской группировки «Хамас» 5 лет и 4 месяца, вернулся в Израиль. Его обменяли на более чем 1000 палестинцев, находившихся в израильских тюрьмах, рассказывает Элла Котлер.
Вопреки договоренностям, Шалит был вынужден дать свое первое интервью египетскому телевидению. В Израиле резко осудили как сам факт интервью, так и то, что оно длилось целый час. Как отмечают израильские комментаторы, Шалит был вынужден отвечать на вопросы по темам, о которых он после 5-летнего плена и отсутствия любой связи с окружающим миром не имеет никакого представления. Интервьюируемый очень устало отвечал на вопросы, делал паузы и сам отметил, что испытывает шок как от состояния свободы, так и от того, что неожиданно оказался в окружении множества людей после того, как практически никого не видел. Израильский обозреватель-арабист Эхуд Яари поймал египетское телевидение на ложном переводе ответов Шалита. Когда его спросили о том, что он думает по поводу всех заключенных в израильских тюрьмах палестинцев и не начал ли он им сочувствовать после своего плена, Шалит ответил, что был бы очень рад, если бы не все вышли на свободу, однако опасается, что они вернутся к террористической деятельности, что отдалит достижения мира. Египетское телевидение перевело только первую часть ответа. Все отмечают то, что после плена Шалит выглядит очень похудевшим, и это является сильным контрастом по сравнению с выпускаемыми из израильских тюрьм заключенными. Несмотря на то, что первичный медицинский осмотр показал, что Гилад Шалит здоров, он явно не доедал. Журналистов к Шалиту не допускают. Его сопровождает несколько человек, включая врача. В час дня по израильскому времени освобожденный солдат встретился со всей своей семьей на военной базе Тель-Нов. Шалита, который уже переоделся в военную форму, лично встречали премьер-министр и министр обороны. Оттуда всю семью Шалитов вертолетом должны доставить домой в Мицпехила на севере страны. В Газе и палестинской автономии отмечают возвращение заключенных. Неподалеку от Рамаллы прошла демонстрация активистов Хамас, скандировавших, что эта сделка является победой и нужно продолжать теракты и похищения израильтян. В центре Газы вскоре начнется массовый праздник с участием освобожденных из тюрем, которых будут приветствовать боевики, захватившие Шалита. На данный момент на центральной площади в секторе собралось свыше 200 тысяч человек. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас уже выступил с речью, в которой приветствовал возвращение заключенных и выразил надежду, что будут освобождены террористы, которых Израиль отказался включить в эту сделку – Марван Баргути, Ахмад Саадат и Ибрагим Хамед. Напомню, что Баргути приговорен к 5 пожизненным заключениям за свою организаторскую роль в ряде терактов. Саадат осужден за убийство министра туризма Израиля Рахавама Заеви, а Хамад приговорен к 36 пожизненным заключениям за организацию серии взрывов в публичных местах в Израиле. В израильском обществе есть опасения, что выпущенные на свободу террористы будут продолжать свою деятельность. Тем не менее, очень многие в стране гордятся фактом освобождения солдата. Советник премьер-министра Израиля Алекс Сельский заявил радио «Свобода».
очень важно понять, что дух Израиля основан на его сплоченности. И тот факт, что мы не оставляем своих пленных на поле боя, и тот факт, что мы ценим жизнь каждого солдата, это именно тот фактор, который всегда способствовал тому, что Израиль побеждал во всех своих войнах, несмотря на то, что всегда был в меньшинстве.
Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Картинки с выставки.
А теперь, как обычно, подошло по вторникам время в эфире Радио Кавказа рубрики «Картинки с выставки». Премьера фильма «Красное-белое и немного зеленого» абхазского режиссера Ады Квирая состоялась вчера в Сухуми. Документальная лента завоевала гран-при на международном фестивале в Днепропетровске, рассказывает Марианна Котова.
История абхазского кино этой дисциплины пока не существует. Но, возможно, и даже наверняка днем начала новейшей кинематографической истории нашей республики будущие летописцы назовут 17 октября 2011 года. Ресторан «Арцах», где собрались самые близкие друзья режиссера Ады Квирая, чтобы посмотреть документальный фильм «Красное, белое и немного зеленого» и разделить радость победы на Днепропетровском международном фестивале, стал точкой отсчета, знаковым местом, откуда, как говорится, есть пошло новое кино абхазское. Запишут историки в свои монографии. В Абхазии есть свои фильмы. Хорошие и интересные. Но это фильмы, которые навсегда останутся советскими. Кинолента «Ады» стала первой признанной в признанной стране. Но интересно совсем не этим. Коротенький фильм стал откровением буквально для каждого в маленьком зале ресторана. Просто о сложных вещах. Открыто о том, что таится в глубине сердца. Весело о том, что заставляет плакать. Говорит журналист Ахрасмыр.
Я увидел невероятно светлый фильм, я увидел невероятно светлых героев. Они знакомы, это, да, и в то же время совершенно неожиданные. Очень много доброты. То есть я сюда приходил с одним настроением, ухожу с другим.
Искусствоведы называют это катарсисом. Зрители называют это хорошей творческой работой. Ощущение легкости, которое буквально сочится с экрана. Плод невероятных усилий автора. По словам Ады, это не сложно, это закономерно. Ведь творчество не просто общение с музой. Это труд.
Настоящее никогда не получается, если ты об этом не думал, не готовился, не имеешь своего решения какого-то. Мной велась очень большая предварительная работа над этой картиной. Я ездила неоднократно в школу и осматривала площадку.
«Красное, белое и немного зеленого». История о мальчике. Мама – директор, отец – священник. Симон – простой ребенок, который любит мультики и не любит уроки. Он учится народным танцам, размышляет о жизни и смерти. Мы думаем вместе с ним, думаем о будущем, говорит журналист Ахрасмыр.
И мне показали это будущее, которое умеет улыбаться, это будущее, которое умеет размышлять, умеет задаваться какими-то сложными вопросами и отвечать на них. Не знаю, мне в общем понравилось. Я хочу жить в таком будущем, которое показала нам Ада.
А зритель, далекий от абхазской действительности, разглядел в фильме новое абхазское поколение. Британский журналист Оливер Булло был бы рад видеть столь качественный продукт из Абхазии и у себя на родине.
Мальчик такой интересный человек, и он представляет как новое поколение Абхазии. Я думаю, на самом деле сделано очень профессионально. Вот монтаж и все очень хорошее. Я думаю, на НК был бы достаточно успешно у нас на фестивалях документальных фильмов.
Современное абхазское кино о том, что жизнь меняется, и мы меняемся вместе с ней. Правда, изменения влекут за собой ответственность, которая, к сожалению, не всегда оказывается посильной, говорит режиссер Ада Квирая.
Нужно не жить в иллюзиях, а замечать те знаки, которые нам даются. Нам дается очень много знаков, а мы их не замечаем, упоенные своей иллюзией. Надо видеть реальность.
Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Сегодня в Лондоне будет вручена Букеровская премия, рассказывает Анна Асланян.
Букеровская премия – одна из самых престижных в англоязычном мире литературных наград. Она вручается ежегодно, начиная с конца 60-х, писателям из Британского Содружества. На этот раз в шорт-лист премии вошли книги как известных авторов, так и дебютантов. Среди последних – британец Стивен Келман, чей роман «Птичий английский» написан от лица мальчика-иммигранта из Ганы. Еще один дебют – «Подснежники» Эндрю Миллера, триллер, действие которого происходит в Москве начала 2000-х. Основой для него стали впечатления Миллера, работавшего в России корреспондентом журнала «Экономист». Среди финалистов два молодых канадских автора – Патрик Дэвид и Эйсия Дуген, а также английская писательница Кэрол Бёрч, автор 11 романов. Наконец, в список вошла новелла известного британского писателя Джулиана Барнса «Ощущение конца». В этом году у Барнса в четвертый раз появился шанс получить премию, которую он некогда назвал «претенциозной лотереей». Видный британский критик и автор Сэм Лид поделился своими впечатлениями от книги Барнса, претендующей на Букера.
Мне очень понравилась эта новелла «Ощущение конца». На мой взгляд, она не всякому придется по вкусу. Это одна из тех книг, от которых веет холодом. Я бы назвал ее эссеистической. Именно так будет правильнее всего описать ее стиль, использованный автором для того, чтобы высказать свои мысли о времени, о памяти, о старении.
Критики, анализируя номинации Букера, обычно пытаются сделать некие общие выводы о положении дел в литературе британского содружества. Сэм Лид прокомментировал нынешний шорт-лист следующим образом.
Я бы не сказал, что этот список как-то характеризует состояние литературы в целом. Скорее, каждая книга. В нем нечто вроде случайного среза. Все они представляют собой образчики прекрасного умения рассказывать истории, а не утонченной прозы. Там мало примеров традиционного развития словесных образов. Некоторые из этих вещей можно назвать едва ли не приключенческими, как бы странно это ни звучало. Знаете, я не считаю, что подобные определения указывают на литературу низшего сорта. В конце концов, если ты написал книгу, которой люди зачитываются, как триллером, это значит, что читать тебя куда интереснее, чем, скажем, Дэна Брауна. Возвращаясь к шорт-листу, в целом я бы сказал, что туда попали книги чрезвычайно разнообразные. Одна вещь, которая их объединяет – важная роль, отводимая голосу рассказчика. Это можно сказать почти про все книги, выбранные жюри. В каждой это проявляется, разумеется, по-своему. Словом, в литературном смысле все эти книги отвечают одна главная вещь. В них важно то, как излагается повествование.
Жюри Букера нередко обвиняют в том, что оно делает ставку на книги читабельные, а не выдающиеся. В этом году администратор премии Иэн Тревен назвал подобные заявления полной чепухой, отметив, что главная задача премии – поощрять литературу самого высокого качества. Как видно из шорт-листа этого года, два критерия – увлекательность и серьезность – друг друга взаимно не исключают. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Вы слушали ежедневную программу на радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.
Букеровская премия.